Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», в которой речь пойдет о сокращении зарплат и Афганистане как раздражителе в российско-американских отношениях. У микрофона Юрий Жигалкин.
Реагируя на возмущение баснословными заработками работников, терпящих бедствия финансовых фирм, Белый дом объявил в среду, что он устанавливает пределы зарплат руководителей банков, получивших государственные дотации, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Барак Обама установил потолок вознаграждения руководителям финансовых компаний, которые, оказавшись на грани краха, получают десятки миллиардов долларов помощи от государства. Заявленный президентом ежегодный предел вознаграждений составит 500 тысяч долларов. Это крайне необычное решение, отчасти стало результатом известия о том, что финансовые фирмы, даже в условиях кризиса, потратили в прошлом году на бонусы более 18 миллиардов долларов. Президент Обама назвал этот факт позорным. Это Америка. Мы не принижаем значение материального достатка. Чужой успех не вызывает у нас зависти. Но люди до глубины души потрясены тем, что руководители компаний, провалившие работу, получают вознаграждение. Особенно, когда его источником являются деньги американских налогоплательщиков. Введенные ограничения в зарплате коснется только компаний, ведущих сейчас переговоры с Минфином о получении помощи, но не тех, которые эту помощь уже получили. Прокомментировать новый шаг Белого дома я попросил научного сотрудника Американского института экономических исследований Ричарда Эббелинга. Сигнал президента общественности о непозволительности, как он считает, непомерных доходов, может дать положительный политический эффект и добавить Обаме политические очки в глазах некоторых избирателей. Но в долгосрочном плане данный шаг чреват отрицательными последствиями. Белый дом, по сути, пытается определить рыночную оценку стоимости труда руководителя компании. То есть навыки, опыт и способности руководителя не в силах будут повысить планку зарплаты – полмиллиона долларов в год. В перспективе это приведет к оттоку качественных управленцев из компаний, испытывающих экономические затруднения. Такие компании начнут управляться менее компетентными руководителями, став непривлекательными для опытных профессионалов. С экономической точки зрения распоряжение Белого дома выглядит крайне неблагоприятным и контрпродуктивным шагом, хотя речь-то, как я понимаю, идет о попытках вернуть эти компании в число прибыльных и эффективных. Профессор Эббелинг добавляет, что если даже отталкиваться от тезиса о доле вины некоторых крупных финансистов в просчетах своих компаний, то возникает вопрос, кто теперь будет способен их заменить?
Рассказывал Алан Давыдов. Афганистан может стать поводом для серьезного ухудшения американо-российских отношений, если Москва попытается использовать трудности в переброске подкреплений и организации снабжения международного контингента в Афганистане в своем геополитическом противостоянии с Вашингтоном. Так реагируют американские комментаторы и аналитики на известие о том, что Киргизия намерена не продлевать договор с США на аренду военно-воздушной базы «Манас». Эта информация обошла все ведущие американские газеты вкупе с заявлением представителя Пентагона о том, что Соединенные Штаты надеются на то, что они смогут продолжать использовать базу, которая играет гигантскую роль в снабжении американских войск, и предположениями о том, что Москва уплатила Бишкеку за изгнание американцев обещаниями помощи и кредитов. Последовавшее в среду заявление президента Медведева о том, что Россия и ее центральноазиатские союзники готовы к полной кооперации США в борьбе с терроризмом в регионе, лишь укрепило наблюдателей во мнении, что Москва намерена использовать Афганистан как карту в стратегическом торге с Соединенными Штатами. Если это так, то будущее американо-российских отношений может находиться, по их словам, под угрозой, поскольку стабилизация Афганистана – это главный международный приоритет администрации Обамы, и Белый дом вряд ли легко воспримет попытки осложнить выполнение этой и без того крайне трудной задачи. Только Россия может рассматривать Афганистан как предмет торга, считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Помнится, когда я был в Москве, во времена, когда в Афганистане у власти стоял Талибан, один из российских правительственных функционеров с удивительной откровенностью сказал мне: «Мы ничего не даем Северной коалиции, мы все продаем ей». Естественно, торг или компромисс существует и в международных отношениях, но только во взаимоотношениях между честными партнерами. Когда же мы становимся свидетелями российских попыток любыми способами утвердить свое влияние в соседних государствах, когда Москва пытается использовать афганскую карту для того, чтобы заставить США отказаться от поддержки этих стран, несмотря на то, что стабилизация Афганистана в интересах самой России, то это не выглядит как торговля, это выглядит как шантаж. Я сильно сомневаюсь, что закрытие военной базы в Киргизии значительно отразится на положении американских войск в Афганистане. Для России кооперация США в условиях губительного экономического кризиса жизненно необходима. Присутствие американских войск в Афганистане помогает сдерживать исламский радикализм на границах России. Иными словами, у Вашингтона очень много возможностей ущемить интересы России. Если верить таким прогнозам экспертов, то Афганистан может уже в ближайшее время стать серьезным раздражителем в американо-российских отношениях. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что в сегодняшней программе мы вас спрашиваем, нужно ли вернуть городу Кирову историческое название «Вятка». Мы ждем ваших звонков примерно через 10 минут по телефону 8 800 222 12. Это звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И ваши сообщения присылайте на номер плюс 7 903 743 2801 на пейджер в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». Ну а теперь другая тема в программе «Время свободы». Искалеченного в армии Андрея Сычева переводят из госпиталя в Екатеринбурге в Московский военный госпиталь имени Бурденко. С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Новогодние праздники в семье Андрея Сычева прошли в тревоге. Ему стало плохо в ночь с 29 на 30 декабря 2008 года. Вызывали скорую, которая увезла Андрея в больницу. Но на Новый год он вернулся домой. Следующий приступ случился 9 января 2009 года. С 12 января Андрей находится в Свердловском неврологическом госпитале ветеранов войн. Говорит мама Андрея Галина Сычева.
Ребенок уже месяц. Скручивается от боли каждый день, обезболивающие. Это же нормально. Все, что зависит от них, они нам сделали. То есть там капельницы, лекарства, антибиотики. Все это прокололи. Сказали, что нам нужно обязательно сменить стент. А трубочка в мочеточнике стоит, через которую идет моча. Там где-то что-то загнулось, идет пиелонефрит, идет воспаление. И поэтому его срочно надо заменить. Да, может, все наладится, как и было раньше.
Напомню, Андрей Сычев стал инвалидом 3 года назад после избиения сослуживцем по Челябинскому танковому училищу. В госпитале имени Бурденко в Москве ему тогда ампутировали обе ноги. Челябинский гарнизонный военный суд приговорил главного обвиняемого по делу, младшего сержанта Александра Сивикова, к 4 годам лишения свободы. Училище расформировали, а Андрей вместе с мамой переехал в Екатеринбург, где им была предоставлена квартира. О нынешнем переводе Андрея из Екатеринбурга в столичный военный госпиталь накануне заявил начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-лейтенант Владимир Шаппо. Его цитировало информационное агентство «Интерфакс». Однако родственникам Андрея пока никто официального приглашения в Москву не прислал, говорит Галина Сычева.
2 недели назад они запрос сделали, значит, отправили все анализы им, но ответа пока никакого нету. Поэтому мы ждем, да, ждем телеграмму. Ну, когда она придет, у нас плановая госпитализация должна быть в апреле. Я боюсь, как бы они не дотянули до апреля, потому что это просто нереально.
Сегодня семья искалеченного солдата живет на пенсию Андрея. Это около 10 тысяч рублей в месяц. Добровольные пожертвования от знакомых и незнакомых людей приходили Сычевым в течение года после трагедии в Челябинске. Потом еще помогал Союз правых сил. Но и эта помощь прекратилась. Галина Сычева, впрочем, не расстраивается.
Во-первых, я вот из-за этих всех проблем не работаю 3 года, можно сказать. Приходится, естественно, на всем немножко экономить. Нам СПС помогали, да. Выборы не проиграли, деньги закончились тоже. Но на данный момент живем мы тоже так же, как и все, в кризисе, недостатки. Сейчас вот свою пенсию оформляю, но пенсия у меня будет очень маленькая, и когда она еще придет...
По словам генерал-лейтенанта Владимира Шаппо, Андрея переведут в Москву уже на следующей неделе. Семья Сычевых ждет телеграмму из госпиталя имени Бурденко. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 13 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Ее тема «Почему русские люди так легко соглашаются стареть?». Обсуждает эту тему обозреватель газеты «Комсомольская правда», автор книги «Кремлевская диета» Евгений Черных, кандидат медицинских наук и хирург Андрей Хоменчук, ведущий программы «Женская форма» телеканала «Домашний» Влад Лисовец. Ну а проведет программу «Час прессы» сегодня в час дня моя коллега Елена Рыковцева. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». В Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня ночью убит бывший вице-мэр Грозного Гелани Шипиев. Он был застрелен примерно в час ночи возле дома, в котором проживал в последние годы. По свидетельству очевидцев, неизвестный убил Шипиева 3 выстрелами в голову, после чего скрылся. Ранее на Шипиева уже совершались нападения. В 2006 году в Грозном была обстреляна его машина, тогда он получил тяжелые ранения. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар и погибли 23 человека. Похороны членов экипажа вертолета Ми-24, разбившегося 3 февраля вблизи Саратова, пройдут в пятницу. Как уже сообщалось, причиной катастрофы военного вертолета, по предварительным данным, могло стать внезапное разрушение основного редуктора. В Германии один из телеканалов сообщил о смерти много лет разыскивавшегося нацистского преступника Ариберта Хайма. Ныне стало известно, что доктор Смерть, проводивший бесчеловечные эксперименты над узниками концлагеря Маутхаузен на территории Австрии, умер в 1992 году в Каире после продолжительной болезни. В Болгарии вблизи 2 переездов у границы с Румынией произошли столкновения сотен фермеров с полицейскими. Болгарские крестьяне требуют от своего правительства гарантии поддержания минимальной закупочной цены на молоко. Сообщается, что у моста через Дунай в районе города Руси фермерам удалось прервать движение грузовых автомобилей на несколько часов. В президентских выборах в Иране, которые состоятся в июне, может принять участие бывший глава государства Мохаммад Хатами. В кругах, близких к бывшему президенту, ожидают, что он выступит соответствующим официальным заявлением в ближайшие дни.
Екатерина Евсеева представила вам краткий выпуск новостей. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Губернатор Кировской области Никита Белых подписал распоряжение о создании рабочей группы по изучению общественного мнения по вопросу о возвращении Кирову его исторического названия «Вятка». Пресс-служба областного правительства разъясняет, что такой документ был издан в связи с тем, что жители региона часто обращались с такими просьбами. Как называть старый русский город «Вятка», «Киров» или «Хлынов», расскажет Екатерина Лушникова.
Создать рабочую группу для изучения общественного мнения по вопросу о возвращении Кирову исторического названия «Вятка». С такой инициативой выступил новый губернатор Кировской области Никита Белых. Сам губернатор не скрывает, что является сторонником названия «Вятка».
Вы спросили мое личное мнение. Я говорю, мое личное мнение, да, мне название «Вятка» нравится больше. Я считаю, что будет правильно, если будет реализовываться некий набор действий, направленных на такое широкое просвещение людей. Да? Потому что я считаю, что если будут какие-то общественные инициативы, да, гражданские инициативы, направленные на популяризацию старых названий, да, на разъяснение там, гражданам о том, что за этими названиями скрывается, да, то есть какая история, да, значит, какие события, то я такие общественные инициативы буду поддерживать.
Сторонники общественного движения за возвращение городу родного имени Вятка подготовили обращение к губернатору Никите Белых. Говорит руководитель движения Александр Шутов.
Обращение к новому губернатору Никите Белых с обоснованием, что новое старое имя Вятка будет дополнительным плюсом не только для Кировской области и города Кирова, но и для самого губернатора Белых, вернуть городу родное народное имя Вятка.
Сторонники названия Киров считают, что переименование города без учета мнения населения – это антидемократическая акция, говорит правозащитник Элеонора Головина.
Демократия – это прежде всего уважение к закону, а закон говорит, что вопросы о переименованиях решаются большинством населения. Мнение большинства в ходе официальной процедуры опроса референдума известно с 1993 года. 91% жителей отметил, что он против переименования города Кирова в Вятку.
Что же думают кировчане сейчас?
Вятка. Мне нравится Вятка, потому что красиво очень. Ну и понятнее объяснять, откуда ты.
Я за Киров.
Понимаю, зачем надо переименовать, такие деньги гробить? Я вообще не понимаю.
Кто хочет Вятку, кто хочет переименовать, чтобы со своего кармана платить.
Вятка – это духовное возрождение нашего народа и выход его из материальных, в первую очередь, и духовных проблем.
Рабочая группа по возвращению исторического имени Вятка будет в течение полугода изучать общественное мнение Кирова. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Сейчас мы включили наш эфирный телефон, его номер 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И я вижу, что у нас уже есть первый дозвонившийся. Это Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро. Итак, что думаете вы, нужно ли вернуть городу Кирову историческое название?
Здравствуйте, доброе утро. Ну, конечно, надо. Историческое название, любой город, как он первоначально был назван, так его и надо называть. Но дело-то в чем? Надо вот, там я слышал сейчас разговор, там был опрос. Кировцы-то, они вроде как 91% против. Надо их спросить, во-первых. И вот еще как-то проезжал я мимо Кировска, и там вот на вокзале стоит памятник Кирову. Так что ж, этот памятник можно убрать. Вообще, честно говоря, если останется губерния под названием Кировский, ну,
Кировская область,
да. Это будет смешно выглядеть. И вот, честно говоря...
Это вы намекаете на Санкт-Петербург и Ленинградскую область?
Абсолютно верно. Вы меня поняли абсолютно верно. И вот я считаю, что вот все-таки сейчас экономический и финансовый кризис, и вот эти вот поползновения, не, они правильные, это безусловно. Вятка это, да, Вятичи там, вот. Но, мне кажется, надо спросить население, именно кировцев.
Ну, вот этим и собирается сейчас заниматься Никита Белых, новый губернатор области. Именно он подписал документ о том, чтобы была создана такая рабочая группа. Еще один звонок. Николай из Брянска сейчас на линии прямого эфира. Николай, доброе утро.
Доброе утро всем. Значит так, вот как это некрасиво звучит. Дорвались, господа, до власти. Мало того, что страну развалили, давай и города менять. Ну, если уж название городов менять, ну, простите меня за выражение, у нас в Пенцовском районе есть такое село. И есть там улица Стародубская. Извините уж за хамство, давайте вернем ей название Сулевка. Извините меня. Вот это будет ее историческое название. Это покажет.
Николай, это покажет. Так я так понимаю, что вы против переименования.
Безусловно, безусловно. Да и денег сколько пойдет. Понимаете, их лучше раздать их бедным людям эти деньги, чем их использовать на население господ.
Еще один звонок на линии. Михаил из Москвы. Михаил, доброе утро. Как доброе вы утро. Считаете, нужно ли вернуть Кирову историческое название?
Вы знаете, я согласен вот с предыдущим товарищем, и я хотел бы сказать, что если заниматься в кризис такими вопросами, то не будет ни Кирова, ни Вятки.
То есть Спасибо. Вы считаете, что сейчас все усилия нужно направить в несколько иное русло?
Ну, конечно, люди вымирают, мы просто вымираем. Ну, какая? Вот после того, ну, еще можно просто задать вопросы конституционно, то есть большинством голосов, как женщина сказала, решить этот вопрос. Но не сейчас.
А почему вы думаете, что это будет дорого?
Ну, эта практика показывает все переименования очень дорогие, потому что это все карты, все. То есть, во-первых, надо конкретно знать сумму и сказать об этом людям. Вот столько будет стоить, настолько у вас уменьшится пенсия, зарплата и столько-то будет уволено. И вот как, вы согласны вы или нет?
Они просто... совершенно не обязательно, что кто-то будет уволен или у кого-то...
Деньги-то они не рождаются откуда? Это все из того же бюджета, ну, очевидно, города. То есть они, так сказать, никто не выделит, американцы нам на это не дадут, и, так сказать, это все будет за счет людей.
Ну что ж, это были звонки на наш эфирный телефон. Его номер 8 800 222 12. Ровно через час мы ждем новых слушателей. Звоните нам и отвечайте на вопрос, нужно ли вернуть городу Кирову его историческое название Вятка.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе «Новости науки». Ольга Орлова расскажет о новых находках археологов Востока и возникновении озер на планетах и их спутниках.
Археологи из Университета Малайзии обнаружили при раскопках в малайском штате Перак каменные топоры и рубила. Выяснилось, что их возраст составляет 1 800 000 лет. Это самое древнее свидетельство о появлении человека в Юго-Восточной Азии. Кроме того, как утверждают ученые, найденный ими кварцевый топор является вообще одним из древнейших обнаруженных артефактов. Американские ученые из университета Джона Хопкинса сообщили, что на спутнике Сатурна-Титане происходит образование озер. Титан представляет собой крупнейшее в Солнечной системе хранилище жидких углеводородов, которые образуют озера и реки на его поверхности. Планетологи давно предполагали, что на Титане идут метановые дожди. Теперь эти предположения получили подтверждение. Открытие было сделано при сравнении двух фотографий одного и того же района, выполненных зондом Кассини в 2004 и 2005 годах. На снимке 2004 года озер еще нет, а через год они только начинают формироваться и представляют собой цепочку мелких болот. Ученые также отмечают, что на Титане гремят мощные грозы, из которых может выпадать до 10 сантиметров метановых осадков за несколько часов. Великобритания рассматривает возможность создания собственного ракетоносителя, при помощи которого на орбиту можно будет выводить спутники весом до 200 килограммов. 38 лет назад в Великобритании существовала государственная программа, в рамках которой предусматривалось создание ракетоносителя, но от этой программы было решено отказаться. Новый ракетоноситель будет создан частными компаниями SSTL и Virgin Galactic. Согласно проекту, предусматривается создание самолета, который поднимет ракету на высоту около 12 километров, после чего она стартует с корпуса лайнера. По оценкам компании, разработка ракетоносителя обойдется в 10 миллионов долларов. Международная группа исследователей из Северо-Западного университета в Чикаго и Университета Рио-де-Жанейро обнаружили, что инсулин повышает защищенность мозга человека от белка ADDL, вызывающего болезнь Альцгеймера. Ученые обработали инсулином клетки гиппокампа, области мозга, ответственной за память человека. После этого на клетки воздействовали белком, который накапливается в мозге и является одной из причин старческого слабоумия. Оказалось, что клетки, обработанные инсулином, значительно устойчивее к воздействию белка. Один из авторов исследования, профессор Серджио Феррейра, заметил: «Мы пришли к выводу, что болезнь Альцгеймера – это своего рода диабет мозга. Такой вывод открывает дорогу разработки принципиально новых методов лечения этой тяжелейшей болезни».
Научную панораму подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Ну, а рядом со мной в студии вновь Валерия Шабаева, и мы сегодня выбрали одну из главных тем первополосных публикаций в российской прессе. Это газета «Газета», и пишет она о сокращениях в армии, прежде всего о сокращениях военных медиков.
Начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Шапо раскрыл вчера численные данные о перестройке военной медицины в рамках начавшейся в войсках общей структурной реформы. Так вот, в ходе реформирования будет сокращено 2200 офицерских должностей военных медиков, расформировано 22 военных госпиталя, часть военно-медицинских учреждений будет укрупнена. Расформированные военно-медицинские учреждения будут передаваться на баланс Минздрав соцразвития. По словам Шапо, сокращение численности военно-медицинских структур достигнет 30%. Однако вот источник газеты в Минобороне сообщил, что на самом деле под вопрос поставлено существование более чем 80 нынешних военных госпиталей и поликлиник, которых в России насчитывается в данный момент около полусотни. По неофициальным данным, передаваться на баланс Минздрав соцразвития должны лечебно-профилактические учреждения, расположенные там, откуда будут выведены гарнизоны. Однако точно их количество и месторасположение еще не определены. При этом гражданское ведомство заинтересовано, чтобы уволенные врачи остались работать и обслуживать остающееся гражданское население. Однако вот источник газеты в Минобороны сомневается, что это произойдет. По его мнению, когда личный состав поликлиники в дальнем гарнизоне распогонят, военные врачи едва ли останутся там работать на гражданке, а значит, учреждение перестанет существовать, несмотря на то, что подчас оно в этом районе единственное в радиусе нескольких километров. Ну, а вопрос о том, какие госпитали останутся на плаву, пока окончательно не решен. Ну, что касается таких брендов, как госпиталь Бурденко в Москве или военно-медицинская академия в Петербурге, на их территорию базы всегда было много охотников, но с наступлением кризиса их количество, видимо, резко сократилось, хотя и не исчез.
Спасибо, Валерия. Это был обзор российской прессы с Валерией Шабаевой. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня ночью убит бывший вице-мэр Грозного Гелани Шипиев. Он был застрелен примерно в час ночи возле дома, в котором проживал в последние годы. В республике Коми по подозрению в оказании давления на свидетелей задержан директор дома престарелых в Подъельске, где 31 января произошел пожар, в результате которого погибли 23 человека. В Болгарии вблизи двух переездов у границы с Румынией произошли столкновения сотен фермеров с полицейскими. Болгарские крестьяне требуют от своего правительства гарантий поддержания минимальной закупочной цены на молоко. В президентских выборах в Иране, которые состоятся в июне, может принять участие бывший глава государства Мохаммад Хатами. В Москве застрелен грузинский предприниматель. Неизвестный преступник стрелял из пистолета, после чего скрылся. Курс доллара по данным Центробанка на сегодня: за 1 доллар США 36 рублей 1 копейка, за евро 46 рублей 84 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Городской репортаж в программе «Время свободы». В Оренбургской области из 104 градообразующих предприятий только 12 пока не коснулся финансовый кризис. 4 остановлены, остальные были вынуждены перейти на неполную рабочую неделю, сокращение рабочего времени или персонала. О том, как переживают кризис жители области, репортаж нашего корреспондента Елены Стрельниковой.
Несмотря на негативную динамику четвертого квартала, 2008 год оренбургская экономика и социальная сфера закончили в плюсе. Рост промышленности в 4 с небольшим процента – это меньше, чем планировали в начале прошлого года, но больше, чем если бы падения начались не в ноябре, скажем, а в августе. Однако с января 2009 года оренбургский экспорт резко пошел на убыль. Печальным тому подтверждением стала работа железной дороги, говорит министр промышленной политики и инноваций Оренбургской области Юрий Калюжный.
Наша железная дорога, наше отделение по погрузке товаров, выпущенных промышленными предприятиями, снизило объемы на целых 40%.
Замедление темпов роста объемных показателей произошло практически по всем видам деятельности. О ситуации на Уральской стали рассказывает руководитель цеха Сергей Просвирин.
Сейчас идет сокращение производства из-за того, что, во-первых, проблемы с банковскими кредитами идут. Во-вторых, рынок сбыта, он все равно остается, но так как большинство предприятий сейчас не платежеспособны, допустим, наше предприятие уже не может отдавать им в долг продукции. Естественно, производство продукции сокращается, и людей, в общем-то, выгоняют или без содержания, или на укороченную рабочую неделю, на укороченный рабочий день. Реальное падение зарплаты достигает 40-50%.
Сергей Просвирин уверен, что ему еще повезло. У него пока есть работа. Другим жителям его родного Орска приходится намного тяжелее.
В Орске состояние промышленности еще хуже, потому что там те предприятия, которые там есть, они в основном относятся к цветной металлургии, машиностроению, и там они работают уже по 3 дня.
Всего в Орске планируется сокращение на 50 предприятиях, а официально здесь на учете в службе труда и занятости уже более 1000 человек. На Орском заводе хромовых соединений на сокращенную рабочую неделю переведено 1350 рабочих. Более 1000 человек работает по 4-дневному графику на Орском никелькомбинате. И цены на никель только падают. На Бруктальском никелевом заводе в поселке Светлом под сокращение попали 360 человек. Предприятие градообразующее, работы искать негде. Из 130 крупных предприятий Оренбуржья 104 градообразующие, налогообразующие, подобные им. Вот, например, ситуация на Новотроицком металлургическом комбинате, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Сейчас у нас действительно пошли массовые увольнения, сокращение рабочего дня. Причем сейчас в этом месяце не только сокращение дня, но еще и премию урезали. Я работу другую найти не могу. У нас единственное градообразующее предприятие, все остальные остальные, ну там мелкие, которые еще больше бедствуют.
Попадет ли Андрей Тарыгин сам под сокращение, мужчина не знает. Даже руководство предприятия не планирует ближайшее будущее. Впрочем, оформлять сокращение на Новотроицком металлургическом комбинате стараются по закону, говорит рабочий Андрей Тарыгин.
Да, на многих еще хуже, потому что оно большое. Все-таки люди более защищены социально. Если кого-то увольняют, можно там сказать, что незаконно и все такое. А маленьких, это там же начальник царь и бог. Сейчас у нас сократили всех пенсионеров. Нас собирают, ну, день информирования такой проводит. Выступает начальник службы безопасности и говорит, что если вы хотите побузить, приходите ко мне в кабинет. Если вы будете бузить без нашего присмотра, мы будем вас увольнять. Вот и все.
В Бузулуке на улице Рабочей находятся сразу три завода. Умновский ликероводочный, Бузулукский механический и завод тяжелого оборудования. Ни один не работает. Дольше всех продержался Бузулук-Тяжмаш. До конца прошлого года здесь стабильно отгружалось оборудование для металлургической добывающей промышленности металлообработки. Только денег за свою продукцию завод не получал. Долги превысили 100 миллионов рублей. Если вопрос с заказами не решится, сократить придется около 450 человек. Бузулукские нефтяники заявили о сокращении в первом квартале 375 человек. Второй виток сокращения ожидается в мае. В соседнем Переволоцком районе нефтяники закрыли бензоправ. На дополнительных затратах только колхоз имени Горького, который обрабатывает 13 тысяч гектаров пашни, потеряет 1 миллион рублей. Проще не сеять, говорит руководитель колхоза Петр Авдеев.
У нас просто может не хватить оборотных средств для того, чтобы в полном объеме выполнять те работы, которые мы выполняли. Придется сокращать производство.
К кризису оренбуржцы подходят по-разному. Кто-то экономит на всем, кто-то надеется на собственные дачные запасы.
Натуральное хозяйство, но вот если летом я занимаюсь дачей, оно мне большая помощь.
В Оренбургской области кризис не коснулся только пока 12 предприятий. Остановлено 4. На 1 января на учете состояло в службе занятости 9 тысяч безработных. При этом количество вакансий 5 тысяч человек. Для нормализации обстановки в области местная власть планирует обучение и переобучение работников проблемных предприятий. Правда, пока об опережающем обучении говорить не приходится. Нет предприятий, которые имели бы вакансии для определенных специальностей. Неизвестно, чему обучать людей, чтобы они опять не остались без работы. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли директивой призыв «Покупай американское». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через две недели после ухода от дел бывший вице-президент Дик Чейни предупреждает о высокой вероятности катастрофической, по его словам, террористической атаки на Соединенные Штаты с применением ядерного или биологического оружия. И если администрация Барака Обамы не осознает серьезности ситуации, вероятность такой катастрофы может быть еще выше. Бывшего вице-президента сильно беспокоит решение администрации Обамы закрыть тюрьму в Гуантанамо и выпустить на свободу около 200 заключенных, кого он называет матерыми террористами. По данным спецслужб, 11-12% бывших гуантанамовцев вернулись к терроризму. Чейни назвал тюрьму в Гуантанамо первоклассным тюремным заведением, действующим на законных основаниях, где заключенные содержатся в лучших условиях, чем в их собственных странах. По мнению Дика Чейни, администрация Обамы действует исходя из наивных побуждений. «Соединенным Штатам требуется не любовь окружающих, а уважение», — говорит бывший вице-президент. И «иногда для того, чтобы этого добиться, следует принимать непопулярные решения». Лучший способ борьбы с преступлениями – держать под колпаком всех потенциальных правонарушителей, посчитали законодатели штата Вашингтон и внесли законопроект, который позволит полиции брать образцы ДНК практически у всех задержанных, даже тех, кого подозревают в сравнительно мелких незначительных прегрешениях, например, мелком воровстве. Возможность держать в централизованной базе данных информацию о тысячах и тысячах людей, когда-либо преступивших закон, возбуждает правоохранительные органы и пугает правозащитников. Проблема, по их словам, состоит в том, что закон позволяет брать образцы у людей, которым не предъявлены обвинения, и тех, кто не осужден судом. Если человек оправдан или прокуратура решает отказаться от преследования, образцы ДНК должны уничтожаться. Но произойдет ли это, сомневаются правозащитники. Да и вообще, есть ли у государства конституционное право доступа к интимным тайнам людей, о которых оно может узнать, расшифровав ДНК? Эксперты говорят, что конституционность этого биля, скорее всего, будет оспорена в суде. Приметой трудных экономических времен почти всегда становится потребительский национализм. Но на этот раз лозунг «Buy American» – «Покупай американское» прозвучал не из уст терпящих бедствия производителей, а из уст демократов-законодателей. Они пытаются использовать этот тезис в качестве одного из руководящих принципов пакета экономического стимулирования. Однако ответ на этот призыв далеко не единодушный, рассказывает Владимир Морозов.
В поддержку лозунга «Buy American» выступают профсоюзы. Они считают, что если компании, получающие помощь от правительства, обязать покупать металл у американских партнеров, это создаст в США 77 тысяч новых рабочих мест. Мы инвестируем в экономику сотни миллиардов долларов, собранных с наших налогоплательщиков, и обязаны позаботиться, чтобы эти деньги помогли создать новые рабочие места в США, а не в Китае. Так считает представитель Альянса американских производителей Скотт Пол. Но вот на заводе компании Caterpillar в городе Декатур, штат Иллинойс, делают машины для шахт. 80% из них идут на экспорт. Завод опасается, что если он откажется от импорта металла, то многие страны в ответ перестанут покупать его продукцию. Эксперты напоминают, что 70 с лишним лет назад, в годы Великой депрессии, были приняты меры для защиты американской промышленности. В результате началась тарифная война с другими странами, которая усугубила депрессию. А что думают о лозунге «Buy American» те граждане, которые металл не покупают? Какую машину вы выберете, американскую или японскую, если они сравнимы по цене? Я выберу японскую, они долговечнее. Скорее всего, я куплю Honda Accord. Ну а если речь идет о других товарах? Если мне нужна зубная паста или крем для лица, то я возьму американский товар. И никогда не куплю китайский, хотя он и дешевле, потому что у них там отрава. А если вы пришли в популярный Walmart, известный своей дешевизной, какую одежду вы купите? Американцы делают хорошую одежду. Я пойду за ней не в Walmart, а в JCPenney или Macy's. Там большой выбор. Да, американская одежда может стоить подороже, но если она хорошего качества, я ее куплю. Например, отличные пальто, куртки и свитера делают фирмы J.Crew, North Face. Разговор с покупателями показывает, что принцип «Buy American» их не очень интересует. Вот и я тоже. Когда моя Toyota Camry состарится, заменю ее на Toyota Prius.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.